Глава 7. Что это? Она слышит, как шумят брызги. Плещется вода, и паром окунается в воду. Расстегивает ремень и встает на ноги, но тут же заваливается обратно. Ну да, ноги так и не ожили. Черт. Чувство, будто идешь, а обе твои ноги спят. Очень трудно и очень раздражает. Будто балансируешь на океанской волне и падаешь. Снова встает, кое-как подбирается к Бадиму. Тот уже пришел в себя, трогает ее за плечо и улыбается. Помоги остальным. Пол качается и подпрыгивает, пока она ползет к консоли управления и присоединяется к тем, кто уже столпился вокруг нее. Арам уже там, нажимает на кнопки. Смотрит на Фрею безумным взглядом, таким, какого она у него еще никогда не видела. «Мы спустились», — говорит он. «И мы живы». «Все?» — спрашивает она. Он широко ухмыляется, будто она ведет себя слишком предсказуемо для него. «Пока не уверены. Скорее всего, нет. Сейчас тут было чертовски тяжело». «Давай проверим», — говорит Фрея. «Поможем раненым. Уже с кем-нибудь связались?» «Да, они уже в пути. Корабль, может, несколько. Скоро прибудут». «Хорошо. Давайте к ним подготовимся. Нельзя уйти на дно после всего этого. Думаю, такое часто случается после таких посадок». «Да, дело, говоришь. Здесь вроде легче одного G, как думаешь?» Арам продолжает ухмыляться в совершенно несвойственной ему манере. Она бы сказала, что он предсказуем. «Понятия не имею», — отвечает она раздраженно. «Я вообще ног не чувствую. Даже стоять не могу. Мы на каких-то больших волнах или что?» «Да кто знает?» Он разводит руками. «Надо будет спросить». Люди в чем-то похожем на скафандры входят к ним и помогают встать на ноги. Выводят из парома в трубу с движущимся полом, который поднимает их в некое просторное помещение, очень устойчивое по сравнению с качающимся паромом. Но Фрея продолжает то и дело падать. Она почему-то боится этих людей в скафандрах. Несомненно, это защитные костюмы, которые значительно ниже ее ростом. Она ни на миг не выпускает руки Бадима из своей. Следом за ней в помещение прибывают остальные, все ее товарищи. Она пытается их пересчитать, но сбивается. Пытается вспомнить лица, которых не находит. Спрашивает у людей в скафандрах. «Никто не пострадал? Все выжили?» Но затем из трубы выходят люди в скафандрах, толкающие каталки. Фрея вскрикивает и бежит туда. Падает, ползет. Ее оттаскивают за руки и ноги, помогают сесть. Там Чулин, там Тоба. Без сознания в лучшем случае. А может и мертвые. Она снова кричит. «Чулин, Тоба!» Оба не подают виду, что слышат ее. Бадим снова оказывается рядом с ней, говорит. «Фрея, пожалуйста, успокойся. Пусть они отвезут их в свой медпункт». «Да, да». Она встает, придерживается рукой за его плечо, покачивается. «Ты сам в порядке?» Спрашивает она его, пристально глядя. «Да, милая, все нормально. Мы, похоже, вообще почти все в порядке. Скоро узнаем цифры. А пока пусть они делают свою работу. Идем со мной. Смотри, тут есть окно. Погибнуть в последнюю минуту. В последнем заходе. Так плохо, так...» Она не может подобрать слово. Жестокая судьба. Дурацкая ирония. Да, точно. Так по-дурацки. Реальность — дурацкая штука. Они медленно переставляют ноги. Фрея идет, спотыкаясь, как будто на ходулях. Очень неприятные чувства. «Вон там окно. Давай посмотрим, что из него видно». Они пробиваются к окну. Их товарищи уже столпились вокруг него, выглядывают, щурятся, прикладывают ладони козырьком ко лбу. Снаружи очень ярко. Все в синеве. Внизу темно-синяя гладь, вверху голубой купол. Море. Мировой океан. Они часто видели его на экранах. Да и это окно тоже могло быть большим экраном. Но что-то четко подсказывало, что это не так. Почему это выглядит таким очевидным, неясно. Но пока Фрея об этом не задумывается. Она смотрит вместе со всеми. Солнечный свет сверкает на поверхности воды со всех сторон так, что становится тяжело на это смотреть. Слезы скатываются по щекам. Но не от эмоций, а просто от яркого света, заставляющего моргать снова и снова. Гул голосов, каждый из которых ей знаком. Крики, восторги, комментарии, смех. она не может смотреть в окно. Страх перед огромным масштабом видимого мира впивается внутрь и выкручивает ее, пока Фрея не сгибается и не отводит взгляд. Тошнота. Укачивание. Земная дурнота. «Здесь светлее», — замечает Бадим уже не в первый раз. Она слышит его голос, он повторяет сам за собой. Она помнит, что он это уже говорил, когда она не слушала. «Светлее при том, что мы называли солнечным светом. И мне кажется, что здесь 1G не то же, что наше 1G, как по-твоему? Здесь легче?» «Не знаю», — отвечает она. Она не чувствует даже, чтобы корабль качался на волнах. «Это корабль?» «Наверное». «А почему мы не чувствуем волн?» «Не знаю. Может быть, он такой большой, что волны его не раскачивают?» «Ого! Такие бывают?» Один из спасателей начинает говорить. Они не знают, кто именно. Голос усилен микрофоном, а все фигуры в скафандрах с любопытством смотрят на них. «Добро пожаловать на борт старшей сестры Макао!» Странный акцент. Насколько Фрея помнила из новостей с Земли, это мог быть южноазиатский английский, но не совсем такой. Она никогда не слышала такого акцента и с трудом понимала, о чем говорили. «Мы рады, что вы все с нами и вы в безопасности. С прискорбием сообщаем, что 7 ваших товарищей погибли при спуске. Еще несколько получили ранения или расстройства. Но ни одно из них, как мы рады предположить, не является критическим. Мы надеемся, вы понимаете, что мы одеты в защитные костюмы в целях нашей взаимной безопасности. До тех пор, пока мы не убедимся, что ни мы вам, ни вы нам не можете доставить проблем, нам приказано попросить вас остаться на старшей сестре Макао в приготовленных для вас комнатах, а также не прикасаться к нам. Период карантина не продлится долго, но нам необходимо провести полный анализ вашего состояния здоровья в целях нашей взаимной безопасности. Мы знаем, что, исходя из вашего опыта пребывания в системе Тау-Кита, вы понимаете нашу озабоченность». Люди со звездолета закивали, беспокойно переглянулись между собой. Некоторые посмотрели на Фрею. «Назовите нам, пожалуйста, кто погиб, а кто в больнице», — попросила она. «Мы можем помочь с опознанием, если у вас возникнут какие-либо проблемы с чтением их чипов. А также скажите, пожалуйста, что случилось с кораблем Иджучи. Они уже обогнули солнце?» Она потеряла чувство времени. Но ей кажется как минимум вероятным, что за тот промежуток, что они спустились сквозь атмосферу, плюхнулись на воду, были подобраны и подняты сюда, корабль мог уже достичь солнца и обернуться вокруг него, либо потерпеть неудачу. Однако нет. Корабль теперь летит гораздо медленнее и все еще движется к орбите Венеры. Они узнали, что корабль, на котором они находятся, достигает 2 километра в длину, а его верхняя палуба выступает над водой на высоте 200 метров. Это такой плавучий остров, приводимый в движение с помощью мачт, способных принимать форму парусов, а также с помощью аэростатов, висящих так высоко в небе, что те кажутся всего лишь точками, либо и вовсе невидимы. Последние, очевидно, предназначены для того, чтобы ловить воздушные потоки. Корабль пробирается поперек волн медленно, будто остров, сорвавшийся с места. Судя по всему, на Земле существует немало таких плавучих островов, но едва ли хоть один из них куда-либо торопится. Корабли-города, так их называли. Подобно всем остальным, старшая сестра Макао следует за ветрами и таким образом в некоторых своих плаваниях огибает Землю с запада на восток, тогда как в других использует пассаты, дующие на средних широтах, чтобы вернуться на запад по Тихому и Атлантическому океану. Корабли-города способны до некоторой степени лавировать на ветру и оснащены электродвигателями для выработки дополнительной энергии и случаев, когда им необходима точность в движении. Они пришвартовываются в гаванях прибрежных городов, не слишком отличающихся от них самих. По крайней мере, так им рассказали. Однако в ворохе информации, посылавшейся на их звездолет, об этих штуковинах нигде не упоминалось. Прибрежные города были в основном новыми, потому что уровень моря значительно поднялся, на 24 метра с тех пор, как они покинули Солнечную систему. Поэтому многое изменилось. Но в их канале и об этом ничего не было. С верхних кают, которые им отвели, открывался вид на верхнюю палубу, походившую на летный парк под самым небом. А за ней, наверное, 100 километров необъятной глади океана. Горизонт часто закрывали облака, окрашенные в разные цвета, на рассвете и закате. Оранжевый или розовый. А то и оба одновременно. А затем, в последние освещенные минуты, в лиловые и сиреневые. Иногда между синью океана и голубизной неба возникает дымка, белесая и расплывчатая.